новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. В телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» латиница в одно слово. И в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с движения начнем.
Движение.
6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе напряженное. Где-то много дорожно-транспортных происшествий. Например, от Носовихинска, от Щелковского шоссе пробка по внутренней стороне МКАД. Заканчивается она в районе Капотни. Также пробка между Калужским и Симферопольским шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Два ДТП между Осташковским шоссе и Ленинградским шоссе. Поэтому движение по внешней стороне затруднено. Внутренняя сторона Лефортовского тоннеля подтормаживает. Внешне едет хорошо. Также на юге и на юго-западе трешки есть затруднения в районе Хамовнического вала. Садовое кольцо вообще едет очень туго. Основные затруднения в районе Новой Басманной улицы, Таганского узла и Павелецкого вокзала. Бульварное кольцо, ну, более-менее едет, но в районе Покровки вам придется постоять.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, СМИ сообщили о планах Евросоюза и НАТО официально призвать Россию покинуть Украину. МВД предложило проводить мониторинг социального положения силовиков. Далее мы с вами обсудим заявление Геннадия Зюганова, который сказал, что распада Советского Союза можно было избежать в том случае, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Роскачество нашло запрещенные компоненты в 95% детских новогодних наборов. У диетолога спросим, как правильно выбрать сладкий подарок ребенку. В «Умных парнях» Константин Ордов, доктор экономических наук. Будем говорить про экономику, деньги и финансы.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, СМИ, газета «Политика» сегодня сообщила о планах Евросоюза и НАТО официально коллективно призвать Россию, цитирую, «покинуть Украину». Издание пишет, что окончательная версия обращения может быть опубликована через неделю, либо в начале 2023 года. По предварительным данным, в нем будет содержаться требование, цитирую, «немедленно вывести силы с территории Украины». «Политика» ссылается на документ, который находится в распоряжении издания, а также на источник в дипломатических кругах. Здесь, конечно, возникает вопрос, можно ли оценивать это как ультиматум. Почему именно эта дата? Не приурочена ли такая дата в виде письма, обращения, ультиматума к тому, что год назад со своей стороны Российская Федерация отправляла письмо с требованием отвести границы НАТО до 97 года? Не получается ли, что это такой ответный дипломатический документ спустя год? Андрей Клинцевич с нами, военно-политический обозреватель. Андрей Францевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы расцениваете подобного рода документы? Что это такое может быть? Это последнее предупреждение или это просто такая вот дипломатическая ответка спустя год после того, как мы отправляли свои требования в НАТО?
Смотрите, в международном праве и вообще как бы в действиях стран на международной арене существует два вида, ну, назовем таких, жестких требований. Первое – это выражение озабоченности. Это как бы страна обозначает, что она не согласна с принимаемыми решениями. И нам эту озабоченность высказал практически уже весь западный мир в лице различных чиновников. Ну, как правило, оно не несет каких-то сразу же действий. То есть они за собой оставляют. А вот некий ультиматум закрыт, он не называется ультиматум, сейчас это называют красивым словом «красные линии». Это уже серьезная вещь, за которой должно последовать какое-то действие.
Так.
Сроками и с действием. Ну, то есть, условно, в прошлом году мы поставили ультиматум, что если меры по безопасности, которых мы просим, не будут выполнены, мы начнем действовать и применяем методы, в том числе военные. Мы заранее об этом предупредили.
И мы это сделали. А это не похоже как раз на вот такие же действия, какие были предприняты с нашей стороны?
Вот смотрите, теперь переходим к этой позиции. Они прекрасно понимают, что в условиях динамично развивающегося конфликта, который начинает по, как говорится, экспоненте затрагивать все больше и больше количество людей в мире. Европу он уже затронул, в экономической части они это полностью ощущают на себе. И они понимают, что для нас выставлять условия вывести войска, ну, невыполнимо. То есть мы на него не пойдем ни при каком раскладе. С нами можно только договариваться. То есть они заранее выставляют условия невыполнимые. Это может быть не ультиматум, это может быть повод, вот какие-то действия. А теперь смотрим. Милитаризация Европы, которая идет семимильными шагами, переброска американского воинского контингента туда, кораблями, напомню. Наращивание вооруженных сил прибалтийских стран до огромного количества, а также массовая миграция сейчас и пробки на границе Польши и Германии, потому что с 1 января начинаются сбор резервистов в количестве 200 тысяч человек в Польше на 3 месяца. Все это говорит о том, что страны Европы могут подготовиться к военному вторжению на Украину. Опять же, здесь развилка. Либо уже как полноценные войска, которые будут с нами воевать, либо для оккупации каких-то территорий. И вот это вот ультиматум может быть использован для мирового общества как повод для вторжения.
Ну, как подготовка общественного мнения некая.
Да, да.
А с вашей точки зрения, Андрей Францевич, как Российская Федерация, ну, опять же, выражаясь дипломатическим языком, может на это ответить?
С точки зрения ответа, понятно, да. Мы это не примем, и сразу же, я думаю, наши чиновники, МИДа, и, я думаю, военно-политическое руководство обозначит, что это неприемлемо нам такие условия ставить, мы на них не пойдем.
Так.
А если за этим последуют какие-то действия, вот здесь мы уже будем реагировать. Более того, наше руководство уже обозначило, что в случае появления каких-либо подразделений на территории Украины, неважно чьей принадлежности, это будут законные военные цели. Как сейчас Польша уже закладывает второе военное кладбище, потому что она несет огромные потери своих наемников на территории Украины.
Ну, просто интересно, что действительно Российская Федерация же тоже может в ответ призвать ту же самую, не знаю, Украину, сложить оружие, значит, и сесть за стол переговоров. Ну, тоже как бы. И мы тем самым можем продемонстрировать, что и сейчас демонстрируем. Товарищи, ну, мы открыты. Ну, давайте говорить тогда.
Вы знаете, я думаю, что вряд ли мы это сделаем. Объясню, почему.
Да.
Есть еще понятие политического имиджа.
Так.
То есть выставлять условия, которые оппонент 100% не выполнит, ну, нет смысла, иначе ты должен сказать что-то в ответ. Ну, например, был взрыв на Крымском мосту, мы сказали, за этим последуют действия. Тут же пошли бомбардировки энергетической инфраструктуры, которой раньше не было. То есть должны быть какие-то действия. Поэтому мы сейчас выполняем свои цели, ну, то есть фактически мы проводим демилитаризацию Украины. Нам проще сменить военным путем военно-политическое руководство Украины, чем пытаться ей выставлять какие-то условия, на которые они не пойдут.
Но вы, вот, Андрей Францевич, видите в этом действительно некая юридическая попытка юридического обоснования, если не потенциального нападения совместными силами НАТО и ЕС на Россию, то как минимум, ну, введение каких-то еще дополнительных мер для изоляции Российской Федерации?
Изолировать у них не получается. Все возможные методы они уже применили. Сейчас из последнего они хотят нас из Совбеза ООН убрать и так далее. Но дело в том, что противостояние, мир сейчас разделился на две части. 15% и 85%. Мы находимся со стороны 85% стран и жителей по численности. То есть страны Запада — это реально 15% зажравшихся стран, которые сейчас теряют свое влияние. Поэтому изолировать они не могут, а вот повод по эскалации конфликта и введении каких-то новых вооружений или войск, еще что-то, они могут использовать. В принципе, они это могут сделать и без повода сейчас, им это ничего не мешает. Но они, у них есть какая-то, наверное, стратегия по, значит, какой-то информационному сопровождению этого конфликта, и вот в рамках него они могут дополнительно как бы миру показать. Ну, вот мы как бы готовы на диалог, но ведь Россия не идет, поэтому вот такая эскалация пошла. Но мы к этому готовы, в том числе и в военном плане.
Спасибо большое, Андрей Францевич. Благодарю вас. Андрей Клинцевич был с нами, военно-политический обозреватель. Как видите вы развитие этой ситуации? 7373948, телефон прямого эфира. Потому что здесь действительно стоит рассматривать вопрос и как бы как самый жесткий сценарий, который может быть реализован после этого выдвижения этого ультиматума, предупреждения, угрозы, как угодно это можно назвать. То есть действительно это готовится в обоснование планов, или вообще, там, например, подготовленных планов по включению официальных сил НАТО в конфликт на Украине. Вы видите это таким образом. 134, 21, 35. То есть страны НАТО готовятся официально стать стороной конфликта на Украине. Но, зная, например, или видя, как Российская Федерация представляла документы, чтобы они просто были, значит, в декабре прошлого года, то, соответственно, они решили, ну, хорошо, мы так же сделаем. Вы видите это так, 134-21-35, 134-21-36, нет, вы говорите, что это, ну, своего рода гора родила мышь, потому что там же в этой заметке написано, что год разрабатывали этот ответ. Что такое год разрабатывали ответ? И вы считаете, что это просто юридическая, ну вот небольшая юридическая такая черточка к портрету, к тому, что сейчас происходит. Потому что и так нормально с точки зрения, может быть, НАТО, и так нормально. Оружие поставляется, поставляется, инструкторы поставляются, поставляются. Может быть, даже среди наемников, на самом деле там не наемники, а уже какие-то кадровые военные про это тоже пишут. И вот оно в таком виде, поэтому зачем идти в открытую, зачем в открытую уже альянсу воевать на Украине? Зачем? 134-21-36, 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Переговорщики, тут что еще важно из этой заметки, значит, заявление находилось в работе более года, публикация его задерживалась, внимание, из-за трений между Турцией и Кипром, говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатов. По их словам, окончательная версия документа может быть предоставлена уже на следующей неделе или в начале 2023 года. Политика указывает, что хотя текст документа ничем не примечателен, его публикация может стать значительным дипломатическим достижением. В частности, в окончательном варианте заявления сказано, что Россия должна немедленно уйти с Украины. Также авторы документа намерены вновь выразить непоколебимую и постоянную поддержку независимости Украины. То есть из всех формулировок, которые мы сейчас с вами слышим, принципиально ничего не меняется. Принципиально ничего. Но по факту, и Андрей Клинцевич тоже на этом акцентировал внимание, это можно рассматривать как реализацию планов, например, или предварение планов по уже официальному вступлению стран НАТО в конфликт на Украине. Потому что, ну, к чему все эти новости по накачке оружием, например, Румынии? К чему все эти новости, что, например, во Франции железнодорожную инфраструктуру начинают там как-то модернизировать, усиливать на восток? С чем это связано? Непонятно. 7373-948, телефон прямой эфир, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день. Во Францию структуру на восток, ну как-то, как Наполеон говорил, там 700 лье до Парижа. А это, судя по всему, действительно удары по энергетике начинают приносить плоды, и начинается у ребят истерика, а что делать дальше?
Думаете?
Ну, иначе от чего бы вдруг, если все, понимаете, до того, как Крымский мост взорвали, в принципе, как бы было все хорошо, вот там Изюм взяли, Херсон взяли, там, а вот с энергетикой проблемы, и там же висит весьма вероятность, что мы можем все-таки отключить нефть и газ, который мы в Европу поставляем, а это, скажем так, уже серьезный будет удар для них также.
Нефтегаз. Но я просто вам напомню, что спасибо большое, что в феврале вступает в силу еще эмбарго на поставки нефтепродуктов. Вот. И, соответственно, то эмбарго, которое европейцы вводят, они сами себе запрещают покупать нефтепродукты в Российской Федерации. Ну и там стран G7 будут тоже в списке. Вот. Поэтому кто кому что отключает и по какому, мы-то как раз демонстрируем, понимаете, что мы никакие вентили не отключаем. Вот. Мы, наоборот, торгуем, потому что вроде бы и нам деньги нужны, лишними не будут. Но и, с другой стороны, мы демонстрируем, что мы не впадаем в экзальтацию и не говорим, что все. Мы все выключаем. Так, в идеале, конечно, это если ВСУ начнет гасить поляков, говорит Григорий. Уверен, у НАТО придумано несколько вариантов такого ультиматума, и будет опубликован текст в зависимости от ситуации, говорит Котофей. Вполне возможно, вполне. Тем более, что это утечка в СМИ. Но, товарищи, вы сами прекрасно знаете, что утечка в СМИ – это несколько вариантов. Это, возможно, предварение официального заявления какого-то. Плюс, когда уже не источник говорит, а официально подтверждаются эти данные. Плюс это попытка манипуляции общественным мнением или мнением какой-то из политических сторон с целью достижения собственных целей. Вот. Ну, либо это просто вот рассуждение на тему, понимаете? Вот, а хорошо было бы, если бы вот так оно. А что стоит за этой заметкой в политике, не знаю. Может быть, в какое-то ближайшее время нам это станет понятно.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем МВД внесло в правительство законопроект о мониторинге социально-экономического положения силовиков, предполагающим сбор данных об их уровне жизни и доходах. Эксперты говорят о необходимости гарантированной защиты такой информации. А какие данные смогут собираться? В отзыве Минфина на законопроект говорится, что Министерство обороны с этого года организует и ведет аналогичный мониторинг социального положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и их семей. Источник, близкий к Росгвардии, сообщил, что мониторинг других силовых структур будет идентичен мониторингу военного ведомства. Законопроект предусматривает наделение МВД, Росгвардии, ФСИН, Министерства обороны, МЧС, приставов, фельдъегерей, значит, таможенной службы Следственного комитета полномочиями по проведению ежегодного мониторинга социально-экономического правового положения сотрудников исполнительных органов, имеющих специальные звания, в том числе покинувших службу их семей. Законопроект дополняет статьи федеральных, значит, законов о соцгарантиях и так далее и тому подобное. Что здесь еще любопытного? В силовых структурах, которые охватываются законопроектом, согласовали уже этот проект. Предполагается, что каждое ведомство будет проводить мониторинг и подавать результаты в МВД, который будет обобщать и анализировать эти данные. Вот товарищи, которые у нас есть среди слушателей, точно совершенно бывшие или нынешние сотрудники внутренних органов. Поясните, пожалуйста, как вы сами понимаете вот предложение проведения вот этого мониторинга социального положения силовиков? Что это такое на самом деле? Но периодически, когда возбуждаются какие-то уголовные дела, мы с вами в средствах массовой информации видим результаты этого мониторинга, как то какие-нибудь золотой санузел, или какие-то картины, или какие-то деньги в коробках. Такое бывает, конечно. Но вот что принципиально изменится после введения вот этих правил в силу? Тоже вопрос. Михаил Пашкин с нами, глава межрегионального московского профсоюза полиции. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Петрович, а что это за документ такой и на что он направлен, с вашей точки зрения?
Ну, честно говоря, возможно, замысел этого документа в том, чтобы выявить, скажем так, все возможные способы получения сотрудникам, его семьей, и близкими родственниками, значит, материальных каких-то ценностей, которые в итоге, если сложить их все зарплаты, не превышают, например, то, что они имеют. Так. Сразу вызывает подозрение.
А сейчас такого нет мониторинга? Деньги.
Сейчас, в принципе, УСБ работает на эту тему, но, видимо, захотели все объединить в единый, так сказать, какой-то, ну, портал, чтобы можно было все это дело.
Но все же и так друг про друга знают, Михаил Петрович. Ну вот правда.
Вот. Поэтому я бы предложил совершенно иную ситуацию. Во-первых, ну что смотреть за рядовыми сотрудниками? Даже если они что-то там и имеют, это на порядке, на несколько порядков меньше, чем их руководители. Так. Поэтому надо начинать всегда с руководства. Рыба-то известна откуда.
Так нет, папочки-то на всех есть, безусловно. Но просто так, вот, а здесь что, в открытую или как?
Если эти все папочки сейчас привести в действие, то и следователей не хватит, судов не хватит, и вообще все встанет.
Так.
Поэтому здесь вопрос такой, что если будет... То есть нужно делать это все на руководителей в первую очередь и заместителей. Вот это, во-первых, небольшой объем работы, потому что не так уж их и много особо. Вот. И вот эту всю систему по правоохранительным структурам ни в коем случае нельзя подчинять их руководителям. Нужно делать отдельную структуру или подчинить это все ФСО, так, Федеральной службы охраны, чтобы они информацию обрабатывали и по ФСБ, и по МВД, и по УФСИН, и по таможне, и Следственному комитету, и так далее. И по судьям, в принципе. Туда нужно и судей бы включить. Угу. Поэтому здесь, вот если так будет сделано, то я приветствую. А здесь то, что они будут только лишний расход денег и так далее, и сами понимаете, что все и так прекрасно знают, кто где и как ворует.
Михаил Петрович, но вот такое объединение баз, в принципе, ну неужели, скажем так, собственная безопасность не справляется с возложенными на нее обязательствами? Мне кажется,
дело в том, что служба собственной безопасности подчиняется начальнику. Ну, какой начальник захочет своих подчиненных, кого он назначил буквально там месяц, два, три назад, и которые ему, возможно, несут, как говорится, в клювике подарки к различному каждый месяц. Или в чемоданчике.
А это бесстрастная машина, Михаил Петрович, должна анализировать? Ну, просто я представляю, что, ну, простите, там, большая страна, хорошо, но все со всеми учились, скорее всего. Кто-то вместе детей крестил. Сотрудник МВД, там, оказывается, например, там, одноклассником с нынешним сотрудником прокуратуры. А росгвардеец, там, на самом деле, в армии они вместе служили. Но что-то подобное. Поэтому вот это как бы как?
Здесь, я еще раз говорю, если взять только одних начальников, если объединить базу данных ФНС, это же ФНС, Росреестр, это, так сказать, жилье там и все прочее, налоги это доходы, то сразу станет видно, у кого сколько чего и сколько стоит это все хозяйство. Поэтому базу ГАИ, какие машины у родственников.
Они не обязаны декларировать сейчас, да? Ничего этого.
Нет, они-то обязаны декларировать. Они декларируют. Но представьте, сколько нужно проверять декларантов. И обычно проверяют кого там, ну...
Кто проштрафился, того и проверяют.
Ну, да,
на самом деле, вы же знаете.
Состав. А вот нужно-то, я еще раз говорю, с начальников их не так много. И ничего страшного. И главное, чтобы не руководство МВД, там, ФСИН и так далее, эта информация шла. Она должна идти в другое место, где уже принимать решения должны конкретно, что, дружок. И потом, вот МВД, ну, вот представьте, сейчас в МВД не комплект, как сам этот самый Колокольцев говорил, 90 тысяч человек, не комплект.
Да.
Не комплект. Так буквально недавно начальника кадров МВД сделали заместителем министра, повысили. Значит, получается, его за этот некомплект повысили. Значит, МВД это нужно? Вот где сидят у нас, как говорится, те, кого давно гнать пора. А их повышают. Так что, ну о чем мы говорим? Какие-то вещи рассматриваем непонятные. Когда, если было раньше 7 замов министров, сделали 3. Теперь уже 5 опять или 6. То есть бюрократия, она себя никогда не изведет. Поэтому,
Михаил Петрович, молодец. А мониторить надо всех до какого колена, как вы считаете? Если уж браться за это серьезно.
Начальник, замначальник райотдела.
Нет, у них родственников я имею в виду.
А родственников папа, мама.
Папа, мама,
сестра,
жена,
дочка, да, сыновья, дочери. То есть вот этот, тек, так сказать, ближний круг основной.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Петрович. Благодарю вас. Михаил Пашкин был с нами, председатель межрегионального Московского профсоюза полиции. 7373-948, телефон прямого эфира. В деревне участковый тоже всех с детства знает, он же не прикрывает своих одноклассников, а сажает по всей строгости, говорит Григорий. Наверное, наверняка. И хорошо, если так, если он беспристрастен, в принципе. Так, еще кто-то, помните, была контора, там был Батлер... Еще, как это отдать руководство всеми силовыми структурами ФСО, да ведь у них совершенно разные задачи, и в делах друг друга они слабо, что понимают, а потому что кто сказал, что, ну, понятно, говорит Сергей, просто государство хочет понимать, в какой момент силовики все еще на стороне государства, а когда уже за народ. Вообще логики не вижу. Вы о чем? Просто и так все примерно друг про друга знают. Что значит, что государство хорошо? Кто-то из начальников откроет этот список. Ага, Toyota Land Cruiser, ну так себе. Там домик в Калининграде за 1 000 000 рублей, ну так себе. А здесь? А, это что значит, за народ? Потом, там дом на Рублевке, ну это так, хорошо. У жены хорошо зарабатывает. Машина какая-нибудь, там, Мерседес нынче очень редкий. Это что же, не за народ? Я не поняла вашей логики, честно. 14.30, новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем к теме, кстати, про мониторинг социального положения силовиков. к чему призывает, к созданию чего призывает МВД. Вот как раз новость прям в кассу была. Вы помните, что прокуратура Москвы просит суд изъять в доход государства имущество экс-полковника Захарченко на 50 миллионов рублей. В прокуратуре заявили, что Захарченко на полученные деньги, а также его отец, сестра, бывшая жена, доверенное лицо приобрели две квартиры и два машиноместа в доме на проспекте Вернадского в Москве, ювелирные изделия, часы. По тем же основаниям прокуратура заявила об иск об обращении в доход государства денег, принадлежащих данным лицам. В надзорном ведомстве отметили, что также не были представлены сведения, подтверждающие приобретение этого имущества на законные доходы. Ну и про 50 миллионов. А изъяли у него, по-моему, несколько миллиардов. 8, что ли, или 9 миллиардов рублей. Что-то какие-то там космические деньги абсолютно были. А вот, ну как, не знали? Скрывал умело или что? Скромным был. Вот работал бы тогда этот мониторинг, раньше бы у него выявили это, защитили бы от пути неправедного или как. Но посмотрим, как этот мониторинг будет работать. В любом случае, очень интересно. Далее мы с вами продолжаем. Смотрите, заявление Геннадия Андреевича Зюганова. Распада Советского Союза можно было бы избежать, в том числе, если бы народ, внимание, энергичнее защищал свои интересы. Подписание Беловежских соглашений бы не произошло, и сейчас страна была бы впереди планеты всей, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Во-первых, в истории нет сослагательного наклонения, но почему-то многие упорно, и вот Геннадий Андреевич Зюганов, например, говорит, а давайте мы вот. Во-вторых, складывается ощущение, что народ неправильный попался, который не до конца защитил. А как надо было защищать? Непонятно. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Зачем Геннадий Андреевич Зюганов пытается найти виноватых среди народа по событиям, которым уже 30 с лишним лет?
Ну, Геннадий Андреевич пытается, как говорят сейчас, сделать хайп на заметной теме. Для его электората, ну, впрочем, как и для значительной части населения, тема распада СССР, она чрезвычайно, так сказать, важна, потому что люди с СССР связывают, так сказать, самые разные позитивные практики в работе власти, свой якобы высокий уровень жизни, который теперь спустя 30 лет кажется совершенно невероятным, хотя это не так. Вот. И Зюганов естественным образом спекулирует, ну, в политическом смысле спекулирует на, так сказать, этой теме. Вот, естественно, тема ответственности граждан страны за распад СССР – это, так сказать, поиск философского камня, причем такого камня, который настолько глубоко зарыт, что Зюганову его не открыть, конечно, не отрыть. Вот. И в этом смысле это просто, ну, так сказать, стремление использовать тему, которая Компартии кажется выигрышной. Я не считаю при этом, что Зюганов от этого или Компартия получит от этого значительный выигрыш, потому что тема действительно давняя, во-первых, интересует она только часть населения, во-вторых, а главная трансляция вот этого сигнала, значит, с которым выступает председатель КПРФ, она, эта трансляция довольно слабая. Немногие о его этой позиции узнают, да к тому же она для Компартии традиционная, давняя, и ничего тут нового не скажешь. Так что игра есть, это очевидно. Игра не очень сильная, не очень заметная, и вряд ли в результате.
Но, Дмитрий Иванович, а пытается ли Зюганов указать, например, на патернализм общества как отрицательное качество?
Ну, косвенно, да, так получается. И это бьет, значит, ну, весьма, правда, отраженно по, собственно, позиции КПРФ. Потому что позиция Компартии, она как раз не активистская, она никогда не, ну, или там, очень редко обращается к активным слоям населения, к бизнесу, предпринимателям, одним словом, к тем, кто готов работать, там, зарабатывать, быть активным и прочее. Вот. Как правило, как раз Компартия обращается к патерналистским слоям, тем, которые, так сказать, привыкли получать от общества в разных смыслах. Mm-hmm. И вот здесь эта позиция, так сказать, несколько скорректированная Компартии по событиям, она как раз по патерналистской части бьет. То есть она говорит, люди, надо было, так сказать, сопротивляться. А следующий вопрос, естественный, который задают себе люди, простые жители, да, инертные, скажут, а как мы могли? Мы, так сказать, сидели, поддерживали.
Ну, потому что начальство, во-первых, виднее, как говорят, во-вторых, сразу смогут вспомнить тот референдум, который конечно, проигнорировали. Они-то делали это.
Да, мы на избирательные участки сходили, что могли, сделали. А что вы хотите, чтобы мы там с оружием в руках, так сказать, защищали? Или там что, так сказать? Поэтому эта позиция, она для Компартии, во-первых, не обычная, это часть их позиции, не обычная, а во-вторых, она проигрышная, потому что как раз всегда или там часто она апеллирует населению как пострадавшей стороне. Вы пострадали, вы терпели, вы там тра-та-та, и поэтому вы, так сказать, чего-то заслуживаете. Переход к требованию, почему же вы не защитили, это нерационально на самом деле, потому что...
Ну, Зюганова тоже могут спросить, а что вы сделали на выборах 96-го года?
Конечно, а что вы делаете как лидер оппозиции там 30 лет и прочее? То есть встречные вопросы, которые формулируются, они Компартии, в смысле этой позиции, они Компартии невыгодны, как раз... Ей, условно говоря, и Зюганову выгодно гладить по головке это патерналистское большинство и говорить, вы сделали все, что могли, вы работали, вы проголосовали, так сказать, на референдуме, а вот там и дальше идет перечень тех, там, власть, значит, Запад и так далее. А вот они развалили нашу цветущую страну. Вот такая логика, она нормально воспринимается вот этим консервативным избирателем и... хорошо ложится на их ожидания. А требование чего-то предпринимать, да еще 30 лет назад, оно несколько странное, и оно невыгодно Компартии. Зюганов с этим ошибся.
Но, Дмитрий, насколько это серьезный, скажем так, удар по репутации или ничего? Или люди действительно подумают, эх, надо
Нет,
было?
Я, как? Да. Я не думаю, что это серьезный удар по репутации. Я сказал уже о том, что это не очень заметное вообще... Не очень заметный ход лидера Компартии, не очень заметная медиакомпания его сопровождает. Кто-то заметит, кто-то не заметит, но это не перевернет ни представление Компартии, ни там общественное мнение.
Просто, Дмитрий, знаете, это вот напоминает, честно говоря, фраза Геннадия Андреевича Зюганова, напоминает сейчас призывы релокантов или людей, которые уехали из России, покаяться и сказать, что мы все с вами вместе виноваты.
Ну вот правда. В принципе, к такому можно призывать, но люди не любят признавать свою вину в массе, тем более патерналистски настроены. У них совершенно другая логика. Они говорят, мы работали, кстати, вполне справедливо. Мы работали, мы делали свое дело, мы платили налоги, на самом деле немалые, и платили нашим уровнем жизни за стабильность большого государства, за социальные гарантии и так далее. Больше ничего от нас требовать не надо. И когда Зюганов пытается потребовать, это содержательно неверная позиция. Она интересам Компартии не отвечает.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Благодарю вас. Дмитрий Орлов был с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. А давайте голосование с вами проведем, товарищи. Давайте. Знаете как? Сейчас, секунду. Давайте вот так вопрос я поставлю. Вы чувствуете свою ответственность за развал Советского Союза? Вот чувствуете? Вот Геннадий Андреевич прям в самое сердечко к вам сейчас обратился. И вы думаете, действительно, вот надо было, чуял, надо было что-то делать. И вот вы действительно сами говорите, что да, вы чувствуете свою ответственность за развал Советского Союза, за гибель Советского Союза. 134-21-35. 134-21-35, 134-21-36, никакой вы сами ответственности не чувствуете. А говорите, что, в общем, сговорщики в Белове... называйте сговорщиками тех, кто подписывал Беловежские соглашения, вот, и поэтому никакой вины вашей лично, персональной, как гражданина, здесь точно совершенно нет. Вы, наоборот, чувствуете себя, например, обманутым. 134-21-36, 134-21-35, вы чувствуете свою ответственность за развал Советского Союза, и 134-21-36, вы не чувствуете никакой личной ответственности за развал Советского Союза. Давайте с вами послушаем, поэтому, пожалуйста, товарищи, по делу тезисно, по делу. Я вижу по сообщениям, как вы негодуете со слов Геннадия Дмитриевича Зюганова, значит, ну, какие-то фибры души ваши задел, понимаете? Алло, здрасте.
Здравствуйте, это Руслан Красногорский. Да. Я вот вспоминаю декабрь 91-го года, нас же тогда обманули, нам же сказали, что Советский Союз будет по новым принципам называться теперь с 1 января это дружество независимых.
Ну да, СНГ, да-да-да.
И все подумали, ну а чем будем, ну
какая разница?
И так еле выживаем. А еще был лозунг, что Россия все республики кормит, и если мы их перестанем кормить, то все деньги останутся у нас. И народ также подумал, ну действительно, а зачем нам вот эти все республики, если мы давайте позаботимся о себе. И тогда, когда флаг снимали в декабре, я не помню, 20-го, 27-го декабря, или какого числа, этот грустный вечер, ни один человек не вышел на митинг, хотя тогда митинги были не запрещены, и никто не всплакнул, что вот рухнул Советский Союз. Потому что все надеялись, что будет новое образование, содружество независимых.
Спасибо. Да, принято, спасибо. У Зюганова какие еще здесь есть заявления? Значит, Зюганов заявил, что распада СССР можно было избежать, и Китай это продемонстрировал. Вот. Тоже странно. Китай это что, Советский Союз, что ли, какой-то? Да, Китай взял многое, научился на ошибках, но при чем тут Китай и Советский Союз? Принципиально разные вообще системы государственного управления. Так, если бы он говорит, если бы в 91-м году нашлась бы пара мужественных командиров и арестовали бы Ельцина с этими заговорщиками в Беловежье, это я все цитирую, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, посетовал он. Вопрос, где лично был Геннадий Андреевич Зюганов? Вот где он лично был? Другой вопрос. Почему не нашлось, с его слов выражаясь, пары мужественных командиров? Ну вот, ну хорошо, был ГКЧП, например, да? Вот, ну чем все закончилось? Известно, чем все закончилось. 7373-948, телефон прямого эфира. По молодости отдал голос за независимость Украины, сожалею, верил Горбачеву, говорит Дмитрий Аполлонин. Получилось почему-то из всех республик, кроме Прибалтики, все в Россию поехали работать, говорит Григорий. Так, еще... Третий ответ, я сам его развалил. Григорий, не берите на себя слишком много. Сами развалили Советский Союз. Нет, может быть, своими мыслями или что, действиями, что там у вас было. Так, кого еще послушать, товарищи? Давайте, ой, кого? Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Ой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, чувствуем за себя ответственность. То есть достаточно активные действия, которые, в общем-то, к декабрю 91-го года и привели, то есть участвовали. В общем-то, осознанно, неосознанно и, в общем-то...
То есть, условно, вы были не против? Или как?
На тот момент, да.
Были не против. Как?
Ну, опять же, вот предыдущий звонивший сказал, почему. Потому что впереди казалось, в общем-то, достаточно понятное. Понятно, она была обманом, понятно, она ясно, кем и откуда. Сейчас уже ясно внедрена вся эта схема. И почему это произошло. Понятно, что...
То есть есть некое сожаление, что, в общем, ну, критичности мышления тогда не было, верили на слово, да?
Ну, конечно. Ну, и по возрасту тоже критического особо нет мышления. Это сейчас уже все пережив, понятно, что есть где. И самое главное, не повторять вот сейчас вот этих ошибок. Еще раз.
Не повторять, ну, понятно, да.
Не знаю, кто сейчас, как у кого мышление, кто вот хочет сохранить всю эту предыдущую жизнь, у кого она сохранилась. Которая должна, в общем-то, все в корне поменяться и по другим принципам вся быть организована.
Угу, понятно. Спасибо. Да, принято. Интересная точка зрения. Проблема в том, что безоговорочного сохранения СССР хотела только Россия и русские в остальных республиках. Я жил в то время в Узбекистане, помню, все хорошо, говорит Румата. Мы воду у телевизора заряжали в это время, вспоминает Григорий. А я лично не жалею, ушли нахлебники и флаг им в руки, говорит 201-й. Кто, в смысле, ушел? Какие нахлебники? Кто именно ушел? Вот. Те, кто развалили Советский Союз или что? Кого еще? Давайте вот мы вашу точку зрения выслушаем. Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я, конечно, сам сожалею по поводу распада Советского Союза.
Ну, про личную ответственность давайте.
Да, но я знаю, что здесь не только личная ответственность моя лично, но то, что это все направлялось сверху. Было совершенно очевидно, что... Это направлялись в первую очередь те структуры, которые его защищать были. Помните всех народных... А, вы не помните.
Книжки читала, да, спасибо.
Вот там просто вот, ну, все настроения были. Вот интервью у Вольского Аркадия Ивановича, был такой государственный деятель. Вот, его спрашивали, что вы думаете, когда вы идете на этот съезд? Он говорит, я точно знаю, что этот съезд будет последний. Вот все просто вот события наверху, там дискредитация съезда, там клоунская была совершенно форма проведения съезда, там...
Ну, то есть, хотели, не хотели лично где-то кто-то внизу, но поэтому все было предрешено. Все было предрешено.
Это направлялось, искусственно поджигались, кстати, в национальных республиках эти движения. Вот потом дискредитация руководства была вот чудовищная совершенно. Вот, и дошло до того, что когда, в общем, дело дошло до конца, народ был равнодушен абсолютно. Вот я, когда Горбачев зачитывал свое обращение, абсолютно нейтральная реакция всех людей.
Там, спасибо. Да, принято, благодарю вас. Немножечко просто смущает. Вот, во-первых, опять попытки находить виноватых спустя столько лет, как будто это что-то должно. А что это должно поменять? Вот что принципиально, даже если, допустим, народ чего-то там не доделал, с точки зрения Геннадия Андреевича Зюганова, ну, наверняка 30 лет – большой срок для размышлений, мог он что-то сделать, не мог он что-то сделать. Ну, опять же, 96-й год, Геннадий Андреевич Зюганов, могли вы что-то сделать, не могли вы что-то, не захотели, захотели наоборот сделать так, как это произошло, тоже не ясно. С другой стороны, когда поколениями воспитывается, что начальство виднее, то как бы, ну, хорошо, мы вам верили. Говорят те же самые люди. Ну, мы вам верили. Вот вы начальство, вы умные, потому что вы начальство. Или вы начальство, поэтому вы умные. Дальше что? Люди вышли, волеизъявление свое отправили в виде вот этого референдума. А это что-то поменяло? Ничего не поменяло. Итоги голосования. 21% наших слушателей говорят, что они чувствуют ответственность за развал Советского Союза, личную ответственность. А 79% говорят, что нет. Все это, в общем, чувствуют даже себя в большей степени обманутыми, но никак не ответственность за развал Советского Союза.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Роскачество нашло запрещенные компоненты в 95% детских новогодних наборов. В большинстве присутствуют ингредиенты, которые не рекомендованы или детям запрещены. Растительные масла, заменитель молочного жира, пальмовое масло, консерванты, в том числе сорбат калия, диоксид серы, кондитерский жир, различные аллергены. В Роскачестве отметили, что вопрос включения в детские подарки вредных сладостей не урегулирован. Значит, законодательно это не относится к нарушениям. Угощение из набора соответствует более жестким требованиям безопасности, только в случае, если на упаковке есть надпись «Продукт предназначен для детского питания» с указанием возраста. Но подобную маркировку почти никто из производителей не наносит, что тоже не запрещено законом. Елена Соломатина с нами, врач-диетолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как все-таки вот правильно выбрать сладкий подарок ребеночку? Чтобы он был, да, чтобы он и в удовольствии, и не вредный.
Ну, вы знаете, сейчас действительно достаточно сложно выбрать подарок вот из того представленного ассортимента, поэтому, конечно, лучше сделать самим. Но уж если не получается, по крайней мере, нужно посмотреть состав подарка, то есть лучше, чтобы там, конечно, присутствовали пастила или мармелад, они наиболее безвредные. Но, опять же, мы можем не проверить там, если нет упаковки, поэтому все-таки в пастиле, в мармеладе должны присутствовать в зефире. В идеале на первом месте все-таки это фруктовое пюре, то есть, как правило, яблочное. Угу. Дальше, ну, там, естественно, может быть сахар, а еще лучше сейчас продаются вообще натуральные, без сахара, то есть сладкие, можно сказать, яблоки. Ну, и с добавлением там черники, клюквы, вишни, вот такого плана. Вот, то же самое с мармеладом. То есть есть мармелады, которые там содержат, ну, только вот ягодное пюре, агар-агар, либо...
Желатин.
Желатин, да. И красители тоже натуральные, там шпинат, свекла, ну, там различные. Вот, также, собственно, шоколад тоже должен был быть детским. То есть это не наш полезный, даже горький, что многие взрослые думают, ага, ну, значит, дам ребенку. Там достаточно много кофеина, ребенку нельзя. Вот. Ну и, в принципе, конечно, лучше убрать вот эти все вафли, потому что так или иначе они все на транжирах. Лучше сделать самим то же самое пюре, элементарно, да, добавить тоже желатин, куда проще там, или агар-агар, он тоже продается.
И вафли самим испечь, да?
А?
И вафли самим испечь.
А можно вафли самим испечь, а можно, только чтобы ингредиенты были нормальные. А можно взять, я не знаю, там яблоко, банан, мандарин, дольку. Все это, собственно говоря, сделать вот это. Даже просто детский молочный шоколад хороший растопить, обмакнуть, там все, посыпать орешками. Ну, мы знаем, ну, если нет аллергии, конечно, у ребенка это аллерген. Но мы, во всяком случае, увидим, что там в этих орешках, что они не заплесневелы и не с позапрошлого года. Обычно, что дают там в кладут часто, бывают вот, в конфеты, там, в кондитерские изделия, а это афлотоксин, то есть это очень бьет по печени, вот, эти, вот этот прогорклый жир, мало того, что канцероген, а плюс как раз вот этот афлотоксин, собственно говоря, ну, это вот эта плесень, да, она очень вредна. Ну и, собственно говоря, различные гидрогенизированные жиры, то есть трансжиры, это маргарины, вот почему вот эти все, как правило, выпечка, печенье, вафли, которые туда кладут, они все на трансжирах. Ну, понятно, там еще еще ароматизаторы, усилители вкуса часто бывают, там, которые вызывают аллергию. А вот эти трансжиры, они что делают? Они фактически, так как их молекула, она неправильная, так скажем, да, но она же все равно встраивается там, в клеточную мембрану, к примеру, и клеточная мембрана не может нормально выполнять свои функции. А мы же все состоим из клеток. Значит, ну, смотря где эта клетка, ну, тот орган дальше и та система, все равно это бьет дальше по всей системе, не может выполнять нормально свою функцию. Ну да, может быть, один раз ребенок съест, ничего страшного не случится, но нужно просто понимать, это вот такой щелчок по здоровью, да, поэтому нужно минимизировать. И главное, что самое главное, мы все время упираем вот на сладости. Конечно, когда был дефицит, ну, дети, ну, хоть сладко, хоть на праздник получить там, да, вскрыть бабушкино варенье. Так. А вот сейчас это нужна эмоция, нужен праздник. А праздник для ребенка это что? Это сюрприз. Вот почему так популярны вот эти сюрпризы, яйца, да? Да не важно, что там внутри. Ребенок тут же про это забудет, но главное сам факт. Посмотрите, что там внутри. Яйцо можно шоколад и выбросить. Поэтому вот такие сюрпризики. Там ребенку помладше рассказать сказку, как там, да, вот тебе там передал, ну, такой-то, я не знаю, там, белочка. Давай мы сейчас вот эту белочку там где-нибудь найдем на елочке. Потом, значит, что-нибудь там ей шубку сделаем. Или домик этой белочки. Ну, то есть позаниматься. А постарше тоже можно какую-то, какие-то детали, может быть, от игрушки положить, ну так, чтобы не соприкасалась, конечно, со сладостями. И дальше какой-нибудь план, вот, да, найди остальные детали этой игрушки, или там подъем. Ну, то есть, вот дети, они что запоминают? Когда эмоции, родители его, родители эмоции, общие вот эта радость, удивление. И, ну, собственно, понятно. Для этого будет подарок, спасибо. А не какая-нибудь очередная конфета.
Да, благодарю вас, Елена. Спасибо большое. Елена Соломатина была с нами, врач-диетолог. Вот интересно предложил. И сразу, конечно же, сообщения такие. Чтобы делать самим, нужно время. А когда все время на работе, времени нет, проще купить. Вы знаете, если, например, не скроллить в интернете, в социальных сетях не сидеть... А что еще? Что-нибудь не делать? Просто так вот перед телеком тоже не сидеть. Вы знаете, найдется время. А потом, Нилс, вот, ну, может быть, вы работаете действительно очень много. Такое тоже случается. Но обратите внимание, например, на женщину в вашей семье, которая и работает, скорее всего, и она же вам готовит, или что, или у вас личная кухарка. Она же убирается, или у вас уборщица. Она же с детьми там смотрит сказку «Почитай», «Помой», «Скупай», «Поиграй», что-то там еще, «Испеки блинов хотя бы», а то очень хочется в 11 вечера. Вот время же находится. Ну, попробуйте, попробуйте. 24 часа не так мало, кстати, в сутках. Бедные дети, им ничего нельзя, все вредно. Вот наше детство было, смолу-то жевали, ничего вредного не было. А в смоле нет ничего вредного, говорят. Поэтому никаких проблем. А когда ребенок от этой сладости, не дай бог, отравится, свалить все на белочку, говорит Николай. Вот я не понимаю, товарищи, а как вы вообще с детьми взаимодействуете? А у вас что, не сразу, вы сразу рассказываете, что тебе белочка принесла, но ты отравишься? Или я не понимаю. Внимательнее просто нужно выбирать, никаких проблем. А новости продолжим.